Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Есть довольно старая поговорка о том, что беда не приходит одна. И действительно, когда случается какое-то несчастье, то очень часто оно не случается отдельно от всего остального. У нас не просто возникают, например, финансовые трудности. К сожалению, финансовые трудности возникают одновременно с тем, что мы теряем работу, теряем кого-то из близких, и кажется, что на нас накатывает целая лавина проблем. И в той ситуации, когда на нас накатывает вот эта целая лавина проблем, очень сложно устоять на ногах, очень сложно не потерять какую-то надежду. И очень трудно, на самом деле, это странно, но очень трудно в такой ситуации не потерять веру, не потерять взаимоотношения с Господом. Мы понимаем, что на самом деле именно взаимоотношения с Господом и удерживают нас на плаву. Мы понимаем, что именно эти взаимоотношения и являются чем-то чрезвычайно важным для нас. Но в таких ситуациях хочется просто спрятаться. Хочется просто не открывать дверь, отрешиться от всего, что происходит. Потому что создается впечатление, что с каждым следующим шагом, с каждым следующим действием, которое мы совершаем, проблемы только усугубляются. У Тимоти Келлера есть удивительное наблюдение. Он говорит о том, что не грусть противоположна радости, но безнадежность. Не грусть противоположна радости, но именно безнадежность. И в таких ситуациях мы боремся именно с этой самой безнадежностью. В бюллетенях, которые вы могли взять при входе, запишите себе, пожалуйста, в какие моменты в вашей жизни у вас чаще всего опускаются руки, в какие моменты вам тяжелее всего справиться с апатией, в какие моменты вам кажется, что все совершенно безнадежно. Потому что отрывок, о котором мы будем говорить сегодня, касается именно таких людей, он касается людей, которые были слепы. Людей, которые отчаялись уже каким-то образом исправить свое собственное положение. Людей, которые оказались еще и в бедственном финансовом состоянии. Людей, у которых были абсолютно все причины для того, чтобы у них опустились руки. Людей, которые в этой ситуации, как только они услышали, что мимо них проходит Христос. Христос, окруженный толпой, начали кричать, что есть мочи для того, чтобы привлечь их внимание. У них был один единственный шанс на исцеление, и они воспользовались этим одним единственным шансом для того, чтобы обрести это исцеление. Но отрывок этот не о настойчивости. Отрывок этот не о том, что нам нужно кричать. Отрывок этот о том, что нам, не о том, что нам нужно не сдаваться. Отрывок этот о Христе, о том, что мы можем доверять нашему Господу, о том, что Бог слышит нас всегда, даже тогда, когда мы не видим Его в наших трудностях, даже тогда, когда слезы застилают глаза, и мы не замечаем, что Бог делает что-то в нашей жизни, даже в этой ситуации мы можем полагаться на Него. Бог слышит нас всегда, даже тогда, когда в трудностях мы не можем Его разглядеть. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот короткий отрывок в самом конце 20 главы Евангелия от Матфея. «Когда Иисус и ученики покидали Иерихон, за Ним следовало множество людей. У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать: „Господи, Сын Давидов, сжалься над нами!“ Люди стали говорить им, чтобы они замолчали, но те кричали еще громче: „Господи, Сын Давидов, сжалься над нами!“ Иисус остановился и позвал их. „Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?“ спросил Он. „Господи, хотим прозреть“, ответили те. Иисусу стало их жаль, и Он прикоснулся к их глазам. Слепые сразу же обрели зрение и пошли за Ним. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши очи, чтобы мы увидели, насколько сильно Ты любишь нас, что мы можем доверяться Тебе всегда, что Ты всегда слышишь наши молитвы, Господь. Поэтому дай нам неотступности. Неотступности в том, как мы просим Тебя, как мы взываем к Тебе, как мы умоляем Тебя. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. На протяжении последних двух недель мы говорили с вами о том, что последние станут первыми. Мы рассматривали с вами, как мама Иоанна и Иакова просит их о том, чтобы ее сыновья стали первыми. И вот вопрос этот, Что вы хотите, чтобы я сделал для вас, является на самом деле ключевым вопросом в этих отрывках. Это вопрос, который связывает то, что происходило до, с тем, что происходит сейчас. Иисус задает одинаковый вопрос. Он спрашивает маму Иоанна и Иакова, и он спрашивает слепцов, что вы хотите, чтобы я сделал для вас. Но в первом случае он отвечает отказом, а во втором случае он сотворил чудо. Кажется, когда ты читаешь в этом повествовании, что проще дать кому-то место в твоем правительстве или исцелить человека, который безнадежно болен. Но именно потому, что в первом случае он отказывает, а во втором случае он удовлетворяет просьбу. Это написано для того, чтобы мы обратили на это внимание. Матфей специально записывает этот вопрос в обоих случаях для того, чтобы мы обратили внимание на то, что происходит, для того, чтобы мы подумали, почему Иисус отвечает отказом в первом случае и удовлетворяет просьбу во втором случае. В прошлый раз, когда мы рассматривали с вами как раз вот этот вот урок который Иисус выносит из общения с мамой сыновей Завидея, мы увидели, что путь к величию идет через то служение, которое кажется так часто нам совершенно незначительным. Эта тропа проходит через понимание разнообразия жажды власти, она проходит через переосмысление отношения к отношениям с людьми, она проходит через посвящение себя величию служения. Потому что вот эти отрывки в 19 и в 20 главе, здесь есть некая скрытая ирония. Дети видят то, что не замечает богатый юноша. Несмотря на то, что богач, который приходит ко Христу, относительно молод, это человек, который уже умудрен житейским опытом. Это уже человек, который умудрен финансовым опытом. Это человек, который умудрен религиозным опытом. Это человек с безупречной репутацией в общине, вокруг него. Это человек, на которого люди смотрят действительно с восхищением. Казалось бы, именно такой человек, настолько опытный и настолько молодой, должен был разглядеть Мессию. Но он не замечает его. Он не понимает, с кем он разговаривает. Казалось бы, он должен был увидеть, но он не видит. И в конце 20 главы мы видим с вами, что слепцы, люди, которые не видят ничего, люди, для которых не существует солнечного света, люди, которые в буквальном смысле снова живут в постоянной тьме, вот эти люди, живущие в постоянной тьме, понимают, с кем они имеют дело, а ученики, которые были настолько близко ко Христу, насколько возможно, ученики, которые были неотделимы от Спасителя, не видят, не понимают. Не отдают себе отчет в том, что происходит. Вот эти отрывки в 19 главе, в 20 главе показывают нам на практике, что последние действительно уже становятся первыми. Последние, которые не должны были замечать того, кем является Христос, становятся первыми и отдают себе отчет в этом. Такое ощущение, как будто слова пророка Исаии становятся явью. Но он приведет в изумление множество народов, и цари закроют из-за него свои рты. То, что им не было сказано, они увидят сами, и то, о чем прежде не слышали, они поймут. Последние становятся первыми. И в этом заключительном отрывке 20 главе мы видим с вами, что Бог слышит нас всегда, даже тогда, когда мы не замечаем Его в наших трудностях, даже тогда, когда мы не замечаем Его, даже в этих ситуациях Господь слышит нас. И у молитвы, обращенной к Богу, можете себе записать, у этой молитвы надежное основание, у этой молитвы настойчивое обращение и у этой молитвы наглядное открытие, откровение. У этой молитвы надежное основание, настойчивое обращение и наглядное открытие. Отрывок, который мы разбираем с вами, на самом деле содержит некоторые противоречия, кажущиеся противоречия. Наверняка вы слышали о том, что я не доверяю Библии, потому что в Библии так много противоречий, потому что Библия противоречит сама себе, и одни и те же истории рассказаны совершенно по-разному. Вот этот отрывок – это потрясающий пример, идеальный пример как раз вот таких вот кажущихся противоречий. Потому что отрывок этот есть во всех трех Евангелиях. Евангелиях, которые мы называем синоптическими Евангелиями, да, то есть есть три Евангелия, которые очень похожи, и одно Евангелие, которое не похоже на все остальные – Евангелие от Иоанна. Лука, Марк, Матфей, они очень похожи. Во всех трех Евангелиях содержится эта история. Но рассказана она чуть-чуть по-другому в каждом из Евангелий. Когда мы читаем с вами Евангелие, мы читаем, они пришли в Иерихон позже, когда Иисус выходил из города вместе с учениками большой толпой, у дороги сидел слепой нищий Вартимей, то есть сын Тимея, один нищий. В Евангелии от Луки мы читаем с вами ту же самую историю, когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой и просил милостыню. Услышав, что мимо идет толпа, он спросил, что происходит. Тоже один слепой, но в данном случае Иисус входит в Иерихон, а не выходит из него. Кажется, что Евангелие противоречат друг другу. Кажется, что эти повествования не стыкуются друг с другом, хотя они описывают одну и ту же историю. Но на самом деле это лишь доказывает, что повествования достойны доверия. Иисус входит или выходит из Иерихона? Слепых было двое или один? Давайте посмотрим на детали этой истории, потому что это реальные события. Это реальные события, которые как раз достойны нашего с вами доверия. То, что в этих повествованиях есть противоречие, на самом деле хорошо. Потому что у всех у вас, у всех нас было чувство, когда ты разговариваешь с людьми, и они выдают тебе совершенно одинаковую, идентичную историю. И то чувство, которое возникает, когда тебе выдают совершенно одинаковую, идентичную историю, это не то, что, ну, конечно, все произошло именно таким образом. Нет, первое, что приходит на ум, это то, что они сговорились. Они сговорились. То, что истории противоречат друг другу, как раз показывает нам о том, что нет, евангелисты не сговаривались. Они описывают события, свидетелями которых они были, описывают их именно так, как они их запомнили. Поэтому первое, почему это важно, они не сговаривались. Второе, они знали, можете себе записать, они знали лично героев. Они знали лично героев этой истории. Когда я был маленький, каждое лето я проводил в городе Хмельницкий вместе с моими с дедушкой и бабушкой. И у моей бабушки была феноменальная особенность, как у всех бабушек, наверное. Когда я приходил и рассказывал о том, что я сегодня играл с мальчиком Петей, который живет там в 5 домах от них, девятиэтажках, да, там 5 девятиэтажек от них, она меня спрашивала, а это мальчик Петя, который живет на первом этаже, да? Я говорю, да. А это мальчик Петя, у которого бабушка такая-то, такая-то, а мама такая-то, такая-то, а папа такой-то, такой-то. И я, мальчик из Москвы, думал, откуда ты знаешь этих людей? Я с мальчиком Петей только что познакомился. Ты мне выдаешь буквально генеалогическое древо мальчика Пети. То есть вот эта фраза «убить пересмешника», да, то, что в маленьких городках, где все знают чуть-чуть больше про своего соседа, чем про себя. Иерихон – небольшой город. И когда мы читаем с вами, что Марк говорит, что у этого слепого было имя, его звали Вартимей, это сын Тимея. Для нас, для жителей большого мегаполиса, это не говорит ничего, но для жителей небольших городков это говорит о том, что нет, это реальный персонаж, это реальный человек, и Марк знает этого человека. Марк знает этого человека, и он говорит, ребята, вы можете проверить, вы можете поговорить с ним, вы можете узнать у него лично об этих событиях. Это реальные исторические события. Но Марк не был свидетелем этих событий. В отличие от Матфея, Матфей был с Иисусом в этот момент, поэтому, когда Матфей описывает те же самые события, он не знает, может быть, имени Вартимея, но он знает, что их было двое, и он говорит о том, что там было двое слепых, которые были у дороги. Для Марка это не важно, для него важно имя, но для Матфея важно показать, что их было двое, потому что он был свидетелем этих событий. И, наконец, последняя часть. Они входили в Иерихон, или они выходили из Иерихона? Дело в том, что во времена Иисуса было на самом деле два Иерихона. Был старый город и был новый город. Старый город находился на холме, это был исторический город, а новый город находился у подножия холма. Для Матфея и для Марка, как для иудеев, которые пишут и аудитории, обращаются именно к иудеям, Иерихон – это был прежде всего старый город, это был прежде всего вот тот исторический город. Но для Луки, который обращается к больше греческой аудитории, Иерихон – это был город, который был у подножия холма. Две части города. Но разные аудитории смотрели на эти части по-разному. И поэтому Лука говорит о том, что они входили в город, потому что они входят в новый город. А Матфей и Марк пишут, что они выходили из Иерихона. Другими словами, мы видим с вами, что евангелисты очень хорошо разбираются в географии и культурном восприятии того, что они описывают. То есть вот эти противоречия, с которыми мы сталкиваемся, являются на самом деле кажущимися. Потому что на самом деле эта история достойна нашего доверия. И в этой истории открывается надежный фундамент нашей молитвы, надежное основание нашей молитвы. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих. Когда Иисус и ученики покидали Иерихон, за Ним следовало множество людей. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели их глаза. Очень часто, когда мы начинаем молиться с вами, мы допускаем ошибку. Мы думаем, что все зависит от меня, от моих правильных слов, от того, как часто я молюсь, от того, подкрепляю ли я мои молитвы постом, от того, прославляю ли я Господа сперва перед тем, как перейти к просьбам, соблюдаю ли я вот важную эту формулу или нет. И тогда, когда мы не получаем то, о чем мы просим, мы возвращаемся вот к этим моментам и начинаем винить себя, думая о том, что я чего-то не сказал, я что-то не произнес, я что-то сделал неправильно. Как будто молитва – это какое-то заклинание, как будто молитва – это какие-то волшебные слова, которые нужно произносить именно в определенном порядке для того, чтобы получить желаемый результат. Но когда мы смотрим с вами на эту историю, мы видим с вами, что эта история говорит нам о том, что зависит ответ на нашу просьбу не от нас, не от того, как мы молимся, зависит он от Господа. И в этой истории нам открывается именно Христос, нам открывается положение Иисуса. Он Бог. Он Бог. В том, какое положение Он занимает в мироздании, отрывок называет Иисуса Сыном Человеческим, Сыном Давидовым. Это мессианские титулы, которые не прошли бы мимо первоначальной аудитории. Первоначальная аудитория прекрасно понимает, что слепцы называют Его Господом Богом, что слепцы называют Его тем самым Мессией. Он Бог. Он Бог, который может дать все, который может ответить на наши молитвы. Он открывает нам персону Иисуса, Его характер, Его личность. Это любящий Бог. Когда Иисус говорит о том, что я пришел для того, чтобы, не для того, чтобы служили мне, но для того, чтобы послужить, чтобы отдать свою жизнь как выкуп. Слепцы, у которых нет ничего. Нищие, которые сидят у дороги. Иисус говорит: я пришел для того, чтобы продать себя в рабство греха, для того, чтобы выкупить из рабства вот этих людей, которые находятся на грани экономического коллапса, которые находятся на грани того, чтобы стать рабами. Я пришел для того, чтобы выкупить их. Это любящий Господь. Это милостивый Господь. Это Господь, который в синодальном переводе очень хорошо показана вот эта как раз игра слов, что они, слепцы, просят Иисуса: смилостивись над нами, прояви милость к нам. И в синодальном переводе говорится: умилосердившись, переполнившись милостью. Иисус отвечает на их молитву. Это Бог, сострадающий нам. Он сострадает нам в том, что происходит с нами. Для Него важна наша боль. Поступки Иисуса. Он Бог, который отдает свою жизнь за нас. Но Он Бог, которому до нас есть дело. Он Бог, который в ситуации, когда Он вот-вот должен войти в Иерусалим. 20 глава заканчивается как раз. Это последнее чудо перед тем, как Иисус триумфально входит в Иерусалим. Иисус пришел в этот мир для того, чтобы войти в этот город, для того, чтобы погибнуть в этом городе. Это самое важное, что Он должен сделать. Это призвание всей Его жизни. И вот в этот момент, незадолго до того, как Иисус сделает то, ради чего Он пришел в этот мир, самое важное действие всей своей жизни, Он находит время для того, чтобы остановиться, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы спросить, для того, чтобы удовлетворить просьбу этих людей. Перед нами открывается Господь Бог во всей Его полноте, что является фундаментом нашей молитвы, обращенной Господу сегодня. На что мы опираемся? На свое постоянство? На свое смирение? На правильные слова? Начинаем ли мы наши молитвы с напоминания себе, напоминания своему сердцу о том, к кому именно мы обращаемся? Помним ли мы о том, как Господь проявил к нам свою любовь? Потому что если мы будем напоминать себе о том, как Господь проявил свою любовь, мы сможем принять не только удовлетворение наших просьб, но и те моменты, когда Бог отказывает нам, потому что Он уже умер на кресте за нас. Бог слышит нас всегда. Даже тогда, когда посреди трудностей, даже тогда, когда посреди проблем, мы не видим Его. Даже тогда Он слышит нас. У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать: «Господи, Сын Давидов, сжалься над нами!» Люди стали говорить им, чтобы они замолчали, но те кричали еще громче: «Господи, Сын Давидов, сжалься над нами!» Иисус остановился и позвал их. «Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» – спросил Он. «Господи, хотим прозреть», – ответили те. Когда мы смотрим с вами на эту историю, есть элементы этой истории, которые как бы остаются за кадром. Которые как бы остаются за кадром, потому что мы не замечаем того, что произошло до того, как эти слепцы оказались у дороги. А скорее всего, прежде чем обратиться к Иисусу, они попытались излечиться своими собственными силами. Они оказываются в Иерихоне не случайно, потому что этот город славился своими целительными грязями. И в том числе считалось, что эти целительные грязи могут исцелять проблемы со зрением. Скорее всего, они пришли в этот город именно в поисках исцеления. Они делают все от них зависящее для того, чтобы решить те проблемы, с которыми они столкнулись в жизни. Они располагаются на пути Иисуса. Да, безусловно, будучи нищими, они бы располагались на входе или на выходе из города, потому что именно здесь наибольший поток людей, именно здесь наилучшие шансы для того, чтобы получить милостыню. Но когда читаешь эту историю, создается очень стойкое впечатление, что они здесь не случайно. Они ждут Иисуса. Они ждут, что Он пройдет мимо них. Они располагаются для того, чтобы воззвать к Нему. И тогда, когда Иисус проходит мимо них, они начинают кричать. Представьте себе оживленный перекресток, где люди обсуждают что-то, говорят, и идет толпа. И для того, чтобы Иисус услышал их, им нужно кричать. И именно это они делают. И им все равно, как их воспринимают, им все равно, что о них думают. Они кричат, что есть мочи, для того, чтобы Иисус услышал их. И тогда, когда их пытаются заглушить, когда им говорят о том, что им нужно замолчать, потому что есть более важные дела, есть более важные проблемы, которые Иисус пришел решать, они кричат еще громче. Это их шанс. И они не отступят. И они отступят от этого шанса. Да, может быть, Иисус проигнорирует их. Да, может быть, Иисус ответит отказом. Да, может быть, Иисус пройдет мимо них. Может быть. Но единственное, что Иисус не сможет сказать, Он не сможет сказать, что Он не слышал их и Он не заметил их. Они хотят убедиться в этом. Они хотят убедиться, что, Господи, Ты можешь ответить как угодно на нашу молитву, но Ты не сможешь сказать, что Ты нас не заметил. И последнее. Они сформулировали свою просьбу Господу. И кажется, что это вполне естественно. Потому что, конечно, они же слепцы, они же хотят прозреть. Но вспомните на мгновение сказки. Например, сказка о золотой рыбке. Помните сказку о золотой рыбке, да? Вся сказка строится на том, что у старухи была проблема. Она никак не могла сформулировать, чего она хочет. А тогда, когда она сформулировала, чего она хочет, она получила отказ. Но до этого она никак не могла понять, чего именно она хочет в жизни. Знакомо. Да? Ну, это проблема подавляющего большинства из нас. Вспомните другие сказки, где люди сталкиваются с джинном, и джин говорит: у тебя есть три желания. И дальше герой не может сформулировать, какое же желание он хочет на самом деле больше всего на свете. И вот здесь слепцы сталкиваются с Богом, Творцом мироздания. Он может дать им все, что угодно. Представьте себе на мгновение. У вас есть одна просьба. Вы обращаетесь к Богу. Он может ответить «да». О чем попросите вы? Видите? Не так просто сформулировать. Но для слепцов они продумали ответ. Они знают, о чем они будут просить. Они знают, чего они хотят больше всего. Они знают, о чем они попросят Его. Они хотят прозреть. Они хотят увидеть. Для них это является самым важным. Они сформулировали для себя, что, о чем именно они будут просить, просить Христа. Любопытно, что в 18 главе Евангелия от Луки, где записан тот же самый отрывок, да, та же самая история, в первых стихах Лука начинает с примера, желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать, Иисус рассказал им такую притчу. В одном городе был судья, который не боялся Бога и не стыдился людей. В том же городе жила вдова, которая постоянно ходила к нему и умоляла. И Господь сказал: «Слышите, что сказал несправедливый судья? Так неужели Бог не защитит своих избранных, которые взывают к нему день и ночь? Неужели он будет медлить с помощью? Говорю вам, он без промедления защитит их. Но когда Сын Человеческий придет, то найдет ли он веру? Найдет ли он веру на земле?» В начале 18 главы Лука показывает, насколько важно молиться постоянно. Настолько важно, что Христос использует притчу, в которой, задумайтесь на мгновение, Он сравнивает Бога с коррумпированным, продажным, несправедливым судьей. И Он говорит, что даже если коррумпированный, продажный, несправедливый судья может ответить «да», то неужели вы думаете, что Бог не ответит «да»? Не отступайте в молитве. Не отступайте в молитве. С практической точки зрения, в последнее время у меня было несколько примеров, один из них буквально вчера, когда я общался с людьми, готовыми вот-вот войти в вечность. И вчера я говорил с очень близким мне человеком, с очень родным для меня человеком, который, скорее всего, окажется в раю сегодня, завтра, в течение недели. Человеку, которому остались жить считанные часы. И я знаю его диагноз. Я знаю, что надежды нет. И это верующий человек, который готов встретиться с Господом. И в этой ситуации я молился об исцелении. Может быть, Бог ответит «нет». Может быть, Бог откажет мне в моей просьбе. Может быть, Он не продлит дни этого человека на земле. Это Его прерогатива, это Его выбор. Это Его право. И опять-таки, человек готов встретиться с Господом, он ждет этого с нетерпением. Но до тех пор, пока есть дыхание, до тех пор, пока есть сердцебиение, я буду молиться об исцелении. Я буду молиться об исцелении. Насколько мы настойчивы в наших молитвах сегодня? Сдаемся мы ли раньше времени? Насколько мы постоянны в наших молитвах? Какой момент мы принимаем решение о том, что молиться больше не имеет смысла? И главное, насколько хорошо мы отдаем себе отчет в том, о чем именно мы просим Бога. Продумали ли мы, о чем мы Его просим? Потому что Бог слышит меня всегда, даже тогда, когда я в трудностях не вижу Творца. Даже тогда Господь слышит меня. А там у дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, закричали: «Господи, Сын Давидов, сжалься над нами!» Слепые сразу же обрели зрение и пошли за Ним. Матфей призывает нас посмотреть на людей, которые не видят ничего, на людей, которые живут во тьме, на людей, которые не могут посмотреть на нас. Но это люди, которые признают в Иисусе Бога. Они признают Его Господом. Они отдают себе отчет в том, кем является Иисус Христос. Именно поэтому они используют вот эти мессианские имена для того, чтобы показать, что они отдают себе отчет, с кем они говорят. Это их разум, это их осознание, которым они доверились Господу. Они приходят к Иисусу как к Богу. Они доверяются Иисусу вот в этой одной единственной просьбе. Они приходят к Нему с самым сокровенным, что у них есть. И они отдают это самое сокровенное Ему, эту просьбу о том, чтобы прозреть, о том, чтобы увидеть. Они доверяются Ему. Что если он скажет «нет»? Что если он отвернется? Что если он проигнорирует их? Представляете, как после этого жить? Как после этого просить о чем-то? Но они доверяются ему всем сердцем, всей душою своей. Это отражает их сердце, это отражает их душу. Они последовали за Иисусом. Как только они исцелились, они присоединяются к этой толпе, и они вместе с этой толпой входят в Иерусалим. Они присоединяются к Иисусу, они будут идти с Ним до конца. Они последовали за Ним, они посвятили Ему свою жизнь. То есть, когда мы смотрим с вами на этих слепцов, мы видим с вами, что они открыли для себя Господа. И открыв для себя Господа, они прославляют Его и любят Его всем своим разумом, всей своей душою, всей своей крепостью, всеми своими силами. Они следуют за Ним. Настолько для них это важно, настолько сильно они полюбили Его. Когда Иисус открывает им глаза, они открывают для себя Бога. И это меняет их жизнь намного больше, чем могло бы изменить простое исцеление, простое прозрение. Они открывают для себя Богу. Воспринимаем ли мы Бога как маленького волшебника сегодня, призванного исполнять все наши капризы? Следуем ли мы за Христом в наших молитвах, оставляя вновь и вновь у Его ног не только наши просьбы или ответы на них, но и саму нашу жизнь, понимая, к кому мы приходим с этими просьбами? Потому что да, Бог слышит нас всегда. Даже тогда, когда мы в трудностях не замечаем Его. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, апостол Павел пишет, мы говорим о тайной мудрости Божией, которая до сих пор была сокрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Нам же Бог открыл Духом Своим. Потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Совсем скоро слепцы увидят то, чего они не ожидали увидеть. Они увидят, как ценой своей собственной жизни, погибая на кресте, Христос выкупит их из рабства греха. Они увидят, как ценой слепоты смерти, когда Христос войдет в эту вечную ночь гибели, Он откроет им их духовные очи. Мы слишком сильно ценим чувственный опыт, опыт чувственного восприятия мира. Нам кажется порой, что если бы только мы увидели Бога, если бы только мы услышали Его, если бы только мы могли прикоснуться к Нему, то, конечно же, мы бы не сомневались, конечно же, мы бы доверяли Ему целиком, полностью, всецело. А все евангельские истории показывают нам о том, что это совсем не так. Они показывают нам людей, которые видят чудеса Иисуса, которые видят Иисуса, которые слышат о Нем и все равно не доверяют Ему. Мы и подумать не могли о том, что потрясет мироздание до основания. Господь приходит для того, чтобы все видели Его. Господь приходит для того, чтобы погибнуть на кресте, на перекрестке дорог, для того, чтобы все увидели Его. Для того, чтобы даже те, кто годы спустя, тысячелетия спустя, ни разу не видел Его, но только слышал о Нем или читал о Нем, могли бы довериться Ему и обрести жизнь вечную. Смерть Христа была видна всем, чтобы изменились даже жизни тех, кто не видел Его на кресте. При всем при этом Он не сдается. Христос не сходит с креста. Христос не оставляет крест тогда, когда Ему бросают вызов, тогда, когда Ему говорят о том, что тебе стоит спасти свою собственную жизнь. Когда у Него есть эта собственная жизнь, Он неотступен в том, чтобы погибнуть за нас. И вот эта неотступность Христа на кресте и дарит нам на сегодня нашу неотступность в молитве. Это наш фундамент, это наше основание. Это причина, почему мы обращаемся к Нему. Мы не видели гибели Бога, мы только слышали о ней. Но это достаточно для того, чтобы, обратившись к Нему, испытать, как меняется наша жизнь. Апостол Павел пишет, «Снова близко к тебе, оно в устах твоих, в твоем сердце. Это и есть слово веры, которое мы возвещаем. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен. И все, что нужно сделать, Это обратиться к Богу в тихой молитве покаяния. Попросить Его войти в нашу жизнь, сделав из нас таких людей, какими Он хочет нас видеть. И если, оглядываясь на свою жизнь, если, вспоминая свою жизнь, вы не можете вспомнить этого момента, когда бы вы обратились к Богу с такой молитвой, сделайте это сегодня. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Потому что Бог слышит нас. Бог слышит нас всегда, даже тогда, когда мы в трудностях не видим Творца. У этой молитвы, обращенной к Богу, надежное основание. У этой молитвы настойчивое обращение. У этой молитвы наглядное откровение, открытие того, кем является Господь. На протяжении всей 20 главы евангелист Матфей раз за разом показывает нам, каким образом доверие Господу меняет наши жизни. Меняет наши жизни самым радикальным образом. Он показывает это, рассматривая несправедливость нашего спасения. Господь несправедливо умер за наши грехи. Он показывает неизбежность смерти Спасителя, показывает незаменимость смирения. Когда мы приходим к Нему, Он показывает настойчивость страждущих. В следующий раз, если Господь позволит, мы вернемся к изучению Евангелия от Матфея на Великий пост в следующем году. Мы начнем рассматривать с вами как раз вот эту страстную неделю. День за днем, неделю, за которую меняется абсолютно все. Мы увидим с вами, как вернуть страсть в нашу жизнь, потому что страсти Христа разжигают огонь страсти к жизни. А со следующей недели мы начнем изучать одну из, наверное, самых популярных, но зачастую совершенно неверно понятых книг, книгу притч. Мы будем рассматривать с вами книгу притч для того, чтобы в нашей жизни было как можно больше мудрых решений. Потому что чем больше мудрых решений в нашей жизни, тем меньше в нашей жизни ненужных сожалений. Об этом мы начнем говорить с вами в следующий раз. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Мы всегда спокойны, даже зная, пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа, ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим». В трудные моменты нашей жизни нам всем очень сложно порой увидеть, что именно Господь делает в нашей судьбе. Нам нелегко расслышать Спасителя, когда кажется, что абсолютно все валится из рук, но мы руководствуемся не тем, что мы видим, мы руководствуемся не тем, что мы реагируем на обстоятельства нашей жизни, мы руководствуемся тем, насколько крепким фундаментом является Господь. Апостол Петр пишет: «Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры, спасения ваших душ. Поэтому приблизьтесь к Господу, посвятите Ему себя в молитве, не отступайте ни на шаг от Него, даже зная, что мы увидим, однажды увидим, как Он ответит на наши самые сокровенные мольбы». Даже если сейчас мы лишь слышим об этом, однажды мы обязательно это увидим. Чарльз Спержен в своей книге «Евангелие царства» пишет: «Доказательством прозрения слепцов стало то, что они незамедлительно последовали за ним. Лучше всего мы используем наше духовное зрение тогда, когда не отводим свой взор от Христа, льнем к Нему, не отступаем от Него ни на шаг. Не отступаем от Него ни на шаг. Потому что Бог слышит нас всегда». Даже тогда, когда мы не замечаем Его в наших трудностях, даже тогда Он слышит нас. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе большое, что Ты видишь нас. И этого достаточно, когда мы не видим Тебя. Ты слышишь нас даже тогда, когда мы не слышим Тебя, и этого достаточно для нас. Ты умер за нас, Господь. Ты погиб за нас, и мы принимаем это. Доверяемся Тебе. И мы знаем, что Ты не протянешь нам змею тогда, когда мы просим Тебя о рыбе. Ты не дашь нам камень тогда, когда мы просим о хлебе. Что Твой ответ на наши мольбы, на наши сокровенные просьбы будет самым важным и самым необходимым для нас ответом. Даже если мы не отдаем себе в этом отчет. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, дай им обратиться к Тебе в простой молитве, попросить прощения за свои грехи, сказать: «Господи, прости меня, пожалуйста, что так долго бежал от Тебя, что так долго игнорировал Тебя, что так долго не хотел доверяться Тебе. Прости меня, Господь. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Дай нам быть неотступными в наших молитвах и просить Тебя не до тех пор, пока Ты дашь ответ, но до тех пор, пока есть дыхание в наших легких, пока есть биение в наших сердец. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.